Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую. Сибирский фактор. На радио «Комсомольская правда».
Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире радиопрограмма «Сибирский фактор». Сегодня у нас в гостях Ирина Васильевна Долгушина, не побоюсь этого слова, легенда сибирской тележурналистики. Могу еще очень долго перечислять ее заслуги, награды и прочее, прочее. Но я скажу, мы с Ириной Васильевной давние друзья, и, может быть, не случайно, что мы встречаемся сегодня, накануне замечательного праздника 8 марта. И в этой студии мы, наверное, еще в конце скажем слова в честь наших прекрасных женщин. Ну а сегодня у нас разговор серьезный о сибирской журналистике, о ее проблемах, о ее достижениях, о ее перспективах. И вот, наверное, первый вопрос, Ирина Васильевна. Во-первых, здравствуйте.
Здравствуйте.
Первый вопрос будет: вот вы согласны с мнением, что традиционные СМИ потихонечку уступают свое место цифровым медиа, всяческим там социальным сетям, или все-таки вот эти слухи о смерти газет, радио и телевидения слегка преувеличены?
Я к этому отношусь с некоторой долей иронии. И считаю, что это очень напоминает ту классическую ситуацию, сцену из легендарного. У нас слово «легендарный» будет теперь проходить красной нитью через сегодняшнюю встречу. Легендарного фильма «Москва слезам не верит», когда, получается, в 60-е, да, годы, это было еще не 80-е, когда взрослая стала героиня, а в 60-е, утверждали, что телевидение победит все и всех, отодвинет кино, театр, и будет сплошное телевидение. Прошло, слава богу, уже сколько... 60 с лишним лет.
Ну, 60, да.
И все есть, и кино есть, и театр есть, и телевидение есть. Моя позиция как практика в журналистике, не теоретика, а именно практика, я считаю, что все эти интернеты, кабели и прочее, такая вот техническая лабудень, это трубы. Это трубы доставки самого главного к потребителю, к читателю, зрителю, слушателю контента.
Я называю или по-русски его, содержание и смыслов.
Да, его величество, творчество каждого конкретного журналиста. Или не творчество, это уже второй вопрос. Но именно то, что делает каждый из нас. Молодой, не очень молодой, совсем не молодой. Потому что журналистика – это творчество, связанная с сиюминутным информационным поводом, с ситуацией сегодняшней и так далее. И поэтому это было, есть и будет всегда. Да, традиционные СМИ, традиционное телевидение, оно немножко, не немножко меняется. То есть я приведу пример на нашей ассоциации, Краевой ассоциации телевещателей. У нас в 90-е годы и в первое десятилетие, когда создавалась ассоциация, она больше 20 лет назад создавалась, у нас местных телекомпаний было больше 60. Сегодня, собственно, телекомпании чуть больше 10. Вот в том виде, в каком они должны быть, районных и городских телекомпаний. Но зато у нас очень много сайтов, паблик, групп в соцсетях, которые, по сути, являются тоже... ну, я не знаю, коллективами телевизионщиков. Они делают репортажи, они берут интервью, и они только через другие трубы рассказывают.
Я, Васильевна, несколько хотел замечаний к вашему очень интересному мнению по поводу вот этой ситуации с замещением или незамещением традиционных СМИ цифровыми. Ну, во-первых, что касается самих труб, здесь я с вами полностью согласен, но более того, отвечая вот на эти вызовы времени, мне кажется, как раз и в России, и в Красноярском крае, в частности, многие просто вынуждены были становиться мультимедийными, ну, то есть те же самые газеты должны были уже производить и видеоконтент какой-то, и создавать, соответственно, очень популярные, кстати, даже, например, в муниципалитетах всяческие там блоги, свои странички открывать. Вот. Но это одна сторона вопроса. Вторая сторона, я вот не, просто, наверное, не, в вопросе об этом не упомянул, сейчас же о чем говорят, что вот приходит мощный искусственный интеллект, вот эти всякие там GPT-чаты и прочее, которые сами могут писать тексты, производить продукцию. Понятно, что они производят ее по уже, что называется, созданным шаблонам, стандартам, ничего не произведя как бы нового, да, но при этом они все равно фактически где-то выполняют там функцию информирования и так далее. То есть вот что касается труб, наверное, да, а вот что касается... ну, потенциальной опасности, заместит ли искусственный интеллект журналиста. Вот мне кажется, здесь еще, наверное, надо прояснить.
Сан Саныч, эта дискуссия может быть бесконечна. Опять же, вспомним «Терминатора», другие, и голливудские, в том числе
может,
и наши.
Может, еще и вспомним.
Да, фильмы. Я думаю, гадать на кофейной гуще смысла нет, к этому надо готовиться. Вот то, что нужно сегодня... искать нормальные, цивилизованные форматы, в том числе юридические. Я уж не говорю про, ну, правовые, я уж не говорю про морально-нравственные. То, что действительно ограничивать деятельность искусственного интеллекта и ставить его тоже в некое русло, люди с нормальным человеческим интеллектом должны. Или мы тогда не люди. Вот, и мы тогда не главное.
Но я тоже, я верю в человека, верю в журналиста живого,
конечно,
с кровью и сердцем, а не в какой-то там бездушный цифровой.
В шахматах тоже, помните, были дискуссии 10, 20, 30 лет назад, что искусственный интеллект победит шахматистов и так далее. Но тем не менее,
не во всём. А вы знаете, мне в свое время довелось брать интервью у нашей прославленной шахматистки, увы, уже покойной Елены Брониславовны Ахмаловской. Я тоже задал вопрос как раз уже в тот момент, это, наверное, было лет 25 назад, она приехала в Красноярск после долгого отсутствия. Вот, и я тоже ее спросил, в тот момент уже как раз была понятна тенденция, что все-таки станет искусственный интеллект там, выше человеческого и победит там, чемпиона мира, и победил в скором времени. Но когда я спросил Ахмаловскую, она очень мудро мне ответила, на мой взгляд, она сказала, вы знаете, понятно, что... по большому счету с машинами соревноваться мы не можем, и было бы как-то странно вообще сравнивать, когда мы, например, говорим о тяжелой атлетике, то почему-то никто не вспоминает, что экскаватор может поднять больше. И мне эта ассоциация очень понравилась, да. То есть она очень точная. Не надо сравнивать несравнимое. И в этом смысле, может быть, когда мы говорим о таких вещах, все-таки вот эти поправки надо делать. Но, Елена Васильевна, я предлагаю сейчас уже вернуться на нашу грешную землю, то есть на нашу красноярскую почву, и поговорить уже о ситуации в красноярской журналистике. Как вы ее оцениваете?
Значит, я могу точно сказать, что на региональном рынке России, подчеркиваю, на региональном рынке России, а он огромен, наш красноярский медиарынок, наше сообщество медийное красноярское всегда и в 90-е, в бурный расцвет СМИ всех форм, видов и жанров, и форм собственности. Оно тогда отличалось яркостью, количеством, экшеном, очень яркими людьми, очень сильными структурами, поддерживающими вот эти новые возникающие СМИ. И в начале нового тысячелетия вот это развитие и эта роль нашего красноярского медийного сообщества на федеральном рынке, на федеральном уровне, она ценилась очень высоко. Меня здесь можно считать экспертом, потому что в свое время, в 96-97 году, вместе с Эдуардом Михайловичем Сагалаевым мы создавали, ну, я была одним из учредителей НАТ, Национальной ассоциации телевещателей, пришлось поездить по России. Сегодня развитие технического прогресса, оно заставляет умную журналистику, умных менеджеров медиа развиваться, искать форматы новые. И вот эта мультимедийность, когда чисто газет... уже нет сегодня чисто газетных или чисто интернетовских, ну, кроме там блогеров. Даже блогеры и те ищут разные форматы, и использовать и радио, и традиционное телевидение и так далее. Вот, поэтому я могу сказать, что сегодня вообще всегда, когда укрепляется роль государства, вот этой государственной вертикали, это не хорошо, не плохо, это факт.
Сибирский фактор. На радио «Комсомольская правда». Сибирский фактор. На радио «Комсомольская правда».
Напоминаю нашим радиослушателям, вы слушаете программу «Сибирский фактор». У микрофона журналист Александр Чернявский. В гостях у нас очаровательная женщина и замечательный тележурналист Ирина Васильевна Долгушина. Она еще и педагог, и мы об этом тоже поговорим. Вы уже упомянули, Ирина Васильевна, по поводу взаимоотношений государства, власти и СМИ. Они всегда были сложными, непростыми. Разные есть точки зрения, как они должны складываться. Вот на ваш взгляд, какая наиболее оптимальная модель?
Я считаю, что власть, и это доказано практикой, была, есть и будет долгое время оставаться главным ньюсмейкером и поставщиком информационных поводов для любого СМИ. Для любого. Даже для детских, школьных, там, молодежных и так далее. Власть на самом деле интересна с точки зрения защиты или незащиты интересов граждан, понятно, да? То есть от власти идет множество посылов и множество требований к власти по поводу создания некой площадки для нормального функционирования всех пенсионеров, пионеров, бизнеса, общественных структур и так далее.
То есть власть первична?
Власть не первична. Власть – это наемные менеджеры, которых мы с тобой и с другими гражданами нанимаем, для того, чтобы они нам обеспечивали.
Это в идеале.
Ну, что...
Ладно, у нас есть долгая дискуссия, я предлагаю все-таки про СМИ и власть.
Власть была, есть и будет все равно вот неким вот таким вот нашим помощником в формировании новостных выпусков. Посчитай, займись, как, извини, как ты политический аналитик, займись этим, сколько у нас, вот, например, за неделю, посчитай, сколько в каждом выпуске государственных и негосударственных СМИ занимают информация о деятельности органов власти.
Я могу сказать, наверное, процентов 60-70
вот,
так или иначе связаны с властью.
Я про то же. И не потому, что кто-то прогибается перед властью.
Нет,
это реальное, объективное, совершенно верно.
Да.
Теперь, как практик, могу сказать однозначно. Я проработала много лет на краевом телевидении, когда вообще никаких больше не было.
И, между прочим, стали в рамках государственного краевого телевидения одними из создателей нового Сибирского ТВ.
Да, совершенно верно.
Это правда.
Совершенно верно.
Это не комплимент.
Частная структура под названием «Кит-Икс» в рамках краевого телевидения с 90 по 94 год работала с программой «Икс». Старшее поколение помнит прекрасно этот драйв, эту замечательную, на мой взгляд, работу команды единомышленников, потому что именно оттуда...
Да как... про эту книгу нужно написать.
Не, я не писатель.
А какая кадровая годница, а?
Там вышли... Знаете,
Сергей
что...
Ким, Марина Добровольская, ну, из тех людей, которые наверняка
Ира,
многие помнят.
Да, Ира да. Третьякова.
Ира Третьякова, которая
Саша
в Красноярске.
Саша Карпов был нашим нештатным корреспондентом. Он тогда...
Высокое звание.
Нас, да, в Солнечном у него была там какая-то структурка небольшая, кабинет или нет. Но не суть важно. Важно, что у меня есть опыт работы на государственном телевидении, когда никакого другого не было. Потом был опыт работы в частных телекомпаниях.
ТВК, Седьмой канал,
совершенно
потом опять
верно.
Краевое телевидение,
да.
Енисей.
Совершенно верно. И я вам могу сказать, вот вы сейчас удивитесь, и, может быть, некоторые покрутят у виска и скажут, Долгушина эксцентрик. Я вам скажу, что самая свободная работа журналистов была в... с 90 по 94 год. Но здесь понятно, ситуация была, когда действительно власть еще не окрепла, власть менялась и так далее. Журналисты царствовали. Четвертая власть была чуть ли не главной. Но работая под Норникелем и Русалом, это вот все владельцы тех структур,
давайте
которых
их просто
я
назовем
работала,
ФПГ.
Финансово-промышленные группы. Я могу сказать, что... Последующая моя работа на Енисее, на государственном канале, у которого два учредителя, это исполнительная и законодательная власть Красноярского края. Вот настоящая, свободная, ну, естественно, не без цензуры внутренней, не без цензуры правовой, там, юридической и так далее, была, поверьте мне, была именно на Енисее. Потому что, вот что бы там ни говорили, мы, конечно, очень старались сделать и конкурентно способны. Ты помнишь, да, и наши пресс-клубы, сам в них участвовал, и наши...
Это седьмой канал, по-моему.
Седьмой, да, седьмой канал. И «Чай вдвоем», где участвовали такие люди, от которых сегодня никогда бы вообще не пригласили ни в какой эфир, и так далее. Вот. Но при этом... приходил звонок, поступал звонок из структуры московской управляющей компании, и говорили: так, я не буду называть сейчас, не хочу шевелить.
Это уже история.
Все, мочим городскую власть. Почему? Потому что она нам не строит подъездные пути к такому-то объекту. Все надо сделать. Или работал, спорить не могли. А здесь исполнительная власть на Енисее могла мне сказать: вот это вот не надо. Я говорю: как же? А как? А законодательная власть как на это посмотрит? Нет, товарищи, давайте мы будем баланс искать, давайте мы будем все. И если мне говорили: ой, у вас что-то много убогих в эфире, или там людей бедных, или людей возмущающихся и так далее, я говорила: ну, простите, но мы ж не можем все время показывать только успешных, состоявшихся,
сытых, лоснящихся чиновников и бизнесменов.
Да, поэтому вот еще раз повторяю, на самом деле многое, если не все, но многое зависит от конкретных людей, которые там. Кто-то любит прогибаться. Это тоже не хорошо и не плохо. Так тоже работают и защищают свои творческие коллективы, и защищают свои бренды, умеют это делать. Кто-то начинает изображать героев и махать шашкой, и идти на баррикады, и призывать на баррикады. Я не относилась ни к тем, ни к другим. Знаешь, Саш, я стартапер по натуре. Мне нравилось запускать, начинать запускать. Потом, когда получалось что-то классное, хорошее, находились те, кому хотелось порулить этим хорошим. И тут я была немножко слабовата.
И вы особо не держались, по-моему.
Абсолютно. Потому что один раз, уйдя с Икса, который гремел, который был суперпопулярным, в ноль на ТВК, про который никто ничего не знал, и вложила первые деньги, получив отпускные на краевом телевидении, тогда аж 2,5 миллиона получила. Но это были, ты знаешь, это были деньги не те, которые сейчас. Тогда все миллионами исчислялось. Так вот, я могу сказать, что я уходила, понимая, что дальше будет интереснее. Дальше будет новое, дальше будет движуха, но жизнь новая.
И ведь не ошибались.
Не ошибалась,
вот, абсолютно верно. Чуйка работала. Инна Васильевна, про других героев, про губернаторов. Вы всех их знаете, знаете неплохо. Даже у одного из губернаторов поработали советником. Вот ваше мнение о них как о людях и как, ну, не знаю, о лидерах, там, руководителях?
Кто из них наиболее? К сожалению, такой, очень многих
уже нет, да?
Нет, да.
Валерий Михайлович,
всем светлая память. Ну, вот смотрите, и Аркадия Филимоновича Веприва, я помню прекрасно, да, и Зубова, и Лебедя, и Хлопонина, и Кузнецова. Я не очень работала с Толоконским, но я прекрасно знаю Александра Викторовича Уса. Вот. У нас с ним разные были периоды. И периоды, когда как со спикером мы много с ним и очень плодотворно работали. И как человек, против которого я в предвыборной кампании неистово боролась тогда за Хлопонина, в команде Хлопонина боролась на 7-м канале. Но при этом, вот, понимаете, губернаторы приходят и уходят. Я всегда снимаю шляпу перед людьми, которые рискуют и берут на себя ответственность быть на виду. И быть под прицелом в течение всего срока, иногда и двух, но некоторые же идут и на два срока, под прицелом вот тех самых камер, ну, нас с тобой, всей нашей журналистской братьи, и не только, и общественников, и городских этих активистов, общественников и так далее. Я могу сказать, что каждый из губернаторов, он внес свою очень серьезную лепту во время своего губернаторства. Если коротко, Аркадий Филимонович пришел из Назаровского района великолепным, легендарным
директором
совхоза.
Гремел на весь Союз.
Его
да.
Просто, вот что называется, попросил Ельцин: порули. И он порулил в то время, когда неистовые молодые либералы, если не сказать грубее, царствовали в Крайсовете. Тогда был не ЗАГС собрание, а Крайсовет, помнишь? И он пытался этот баланс соблюсти. Консервативная исполнительная власть и неистовый, либеральный, все готовый порушить Крайсовет. И ему это удавалось. Лебедь тоже человек, который, ну, очень много сделал для края, очень много, я считаю. Он просто привлек к краю, начнем с самого простого. Он как личность, он привлек к нашему Красноярскому краю внимание и сделал бренд Красноярского края, уж извините за такие слова и высокий штиль, федерального уровня.
Ну, это объективный факт.
А может быть, и даже международного.
Да,
вот,
да. Ален Делон, опять же.
Да, уж и про, не будем говорить еще про других звезд. Саш, он впервые открыто, мощно, по-генеральски сделал заслон организованной преступности. Ну, согласись, если Быков это... Зубов это делал внутрянки, да, то Лебедь впервые сказал, нет, государство превыше всяких Березовских. Помнишь, сначала Березовский его приволок сюда, потом он Березовскому сказал, ты кто такой? Я государство, а ты кто? Ну, и так далее. Пришел Хлопонин. Не буду долго говорить, но я как водила... Езжу все время, и все время говорю спасибо по мосту четвертому и по этому Кузнецову.
Нина, я тоже свои две копейки ставлю. Именно на этой неделе у Александра Геннадьевича юбилей, 60 лет, 6 марта, и мы, наверное, вместе с Ириной Васильевной, так как тоже очень хорошо его лично знаем, поздравляем нашего бывшего губернатора.
Да, спасибо за многие проекты. Вот как раз он, как бизнесмен, он пришел и много чего сделал, потому что это конкретный был человек. Я вот смотрю сейчас на Трампа, низкий поклон всем губернаторам, вот честно вам говорю, слава богу, я от них не завишу, я никаких там зарплат от них не получал, за исключением 4 лет, когда работала у Кузнецова, но у Кузнецова я работала советником и согласилась, знаете, вот на это дело, честно сказать, чиновничество не мое абсолютно, я
согласен.
Здесь откровенно, и депутатство, в которое меня очень часто пихали и просили, давай иди там, ну, знаете ж, нужны эти...
Красивые лица известные, да.
Это не красивые, а раскрученные медийные лица. Да. Вот, Саш, но я хочу здесь что сказать, что как бы это... Вот я почему согласилась? Потому что мы возвращаемся к тому, с чего начали. С 10 по 14 год как раз реализовывалась краевая целевая программа по цифровизации. И здесь губернатору Кузнецову очень нужен был специалист, который бы помогал правильно это дело реализовывать, создать единое информационное телевизионное пространство.
Сибирский фактор. На радио «Комсомольская правда». Сибирский фактор. На радио «Комсомольская правда».
Я напоминаю нашим радиослушателям, что вы слушаете программу «Сибирский фактор». У микрофона Александр Чернявский, наш гость, великолепная и замечательная Ирина Васильевна Долгушина, мэтр красноярской тележурналистики. И мы, кстати, возвращаемся, потому что о политике мы можем говорить очень долго, потому что, благо, есть что вспомнить, и это воспоминания не заимствованные, а личные. Вот, я бы, вот, с учетом того, что у нас времени не так много остается, хотел бы все-таки о очень серьезной проблеме сказать, тем более вы, помимо всего прочего, еще не упомянули о своем замечательном проекте телешколы Ирины Долгушиной, а если более широкий контекст взять, то проблема подготовки журналистских кадров. Она, безусловно, есть, и мы знаем, что дефицит кадров есть не только в промышленности, там, в сельском хозяйстве и так далее, но в том числе и в нашей замечательной профессии. Ирина Васильевна, вот хотелось бы ваш профессиональный взгляд, какие пути есть решения этой проблемы, есть ли они в принципе?
Значит, проблема есть, проблема очень серьезная. У нас, с одной стороны, выпускают... У нас много вузов, профильных вузов, которые выпускают журналистов. Но здесь, Саш, я могу сказать одно. Чтобы быть журналистом, не обязательно получать журналистское образование. Очень коротко. Я дважды была преподавателем. В 90-е годы меня просили, 2 года я работала тогда в КГУ, Красноярском госуниверситете, на кафедре журналистики. И, собственно, тогда мои студенты и создали основную базу ТВК. Вадик Востров, Сорокина, Кременчук.
Ну, многие ваши ученики реально работают сейчас и в Москве, и в других регионах. То есть, я думаю,
второй раз я была
ваши
уже...
птенцы просто разлетелись по
да,
всей
я
России.
Да, я уже вот сейчас в новое время работала уже в Сибирском федеральном университете. Парадокс в том, что это эти выпускники, они куда-то рассасываются в общей своей массе. Да, яркие фигуры зажигаются, но зажигаются в основном на краевом или федеральном небосклоне медийном. У нас серьезнейшая проблема на уровне районов, небольших городов, ну, так называемой региональной России, муниципальной России, не только с учителями и медиками, хотя... Сейчас существуют очень серьезные, мы знаем, федеральные программы как раз по медикам и по учителям, а с медийщиками. У нас районные газеты, районные телекомпании, районные паблики и так далее, то, о чем вы упоминали, в том числе на уровне муниципалитетов, то, что создает не физическое здоровье, а социальное здоровье.
И нравственное даже.
Совершенно верно. То, что воспитывает, то, что людей превращает в социум, то, что их превращает в красноярцев, в енисейцев, в лесосибирцев и так далее. Вот это сегодня, к сожалению, я не хочу сказать вымирает, боже упаси, но стареет. И имеет полное право уходить на пенсию, на отдых. Так же, как, кстати, и я. Ну, ты-то еще молодой. Вот. И, Саш, здесь нужна очень серьезная программа государственная тоже, а может быть и активное участие муниципалитета, потому что это их головная боль прежде всего, муниципалитета, общественных организаций, в конце концов, нашего союза журналистов.
Не могу не затронуть еще одну очень важную тему, это православие и журналистика. Я знаю, вы достаточно активно участвуете в медийных и более широкого такого, не знаю, общественных проектах, связанных с возрождением святыни, с проведением фестивалей, вот, тоже «Спас на Енисея». Я несколько вот слов вот про это направление. Мне хотелось бы узнать ваше личное отношение к проекту возрождения кафедрального собора на Стрелке, храма Рождества Богородицы, потому что я знаю, что и здесь вы тоже принимаете свое участие.
Саш, на все вопросы да, 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 да. Я человек православный. Кроме того, я рожденная донская казачка, я родилась в Новочеркасске, кстати, это и сблизило нас в свое время с Александром Ивановичем Лебедем. Вот. Но с 4 лет я воспитывалась на Манычи, в Донской, ой, в Манычской казачьей станице. И я могу сказать, что за Бога Царя и Отечества для меня это вот, что называется, напрямую с молоком матери и с пирожками бабушки впитано. Поэтому я могу сказать одно. Есть не очень нравящаяся многим, особенно молодым людям, тема покаяния. Покаяние, мне кажется, это хорошее понятие. И каяться надо. Надо просить прощения. Не только в прощённое воскресенье. Вот. А строительство храмов – это тоже покаяние. Я хочу сказать, что ассоциация телевещателей, которая уже больше 20 лет, мы изначально занимались, без всяких указов президента, Саш, мы занимались вот этой темой традиционных ценностей. Для нас семья, патриотизм, они никогда не были, ну, маргинальными понятиями.
Вот да как для нас нормального это всегда... русского человека любого.
Вот именно, но был период, когда, вот знаешь, все это... Более модными были другие моменты, Саш.
Либералистические, да.
Не будем выражаться, хотя мне нравится это слово. Вот, и поэтому Витя Зубарев, царствие ему небесное, тоже очень православный человек, воцерковленный, он меня привел в общественный совет при митрополии. И тогда я познакомилась с нашим митрополитом. Вы знаете, я была знакома с Антонием, брала у него интервью, это предыдущий наш митрополит. Всем желаю здоровья, и люди разные, в том числе и в нашей православной церкви. Но то, что нам повезло с митрополитом нынешним, это слава Богу, спасибо огромное, что он привел на нашу землю этого человека, который может и сказать... так, что будет понятно всем, в том числе неверующим, в том числе мусульманам,
В том числе в этой студии. Он вот, два месяца более, назад был в нашей, в гостях у нашей программы. Да.
Вот, и быть в его команде, вот он не работодатель, он действительно духовник, он действительно человек, который собирает вокруг себя тех, кто верит. И поэтому и вера в Бога – это не только вера в самого Бога, это вера в то, что мы называем святостью, основой жизни, вера в Родину, вера в свою семью, вера в свой род и так далее, вера в себя, в конце концов. Поэтому я абсолютно уверена в то, что сегодня все больше и больше и больше людей верят, именно верят, становятся рядом с нами, и мы обязательно и пройдем и через покаяние, и будем строить все вместе этот замечательный кафедральный собор.
Яна Васильевна, мы встречаемся накануне 8 марта. Я не могу не задать вопрос вот для вас, что значит этот праздник в вашем личном рейтинге. И если уж мы говорим сегодня о журналистике, то как вы относитесь к фразе, ее, по-моему, сказал болгарский писатель Богомил Райнов, в свое время известный такой детективщик, что это мужская профессия, и она не для женщин. Там даже у него один из романов назывался.
Значит, опять же, абсолютно четко и конкретно говорю, что не прав был.
Согласен.
Болгарский писатель.
С вами согласен, а не с Богомилом
Райановым. У телевидения российского, так же, как и у Красноярска, вообще у российского, женское лицо. Это не хорошо и не плохо, это факт. Я собирала в своей жизни десятки команд, как на телекомпании, на создание, запуск телекомпании, работу, так и на конкретные телевизионные проекты. Александр Александрович, женщин всегда, девушек всегда приходило больше. Вот, и девушки всегда оказывались креативнее. Но, я еще раз повторяю, женщине в журналистике, на телевидении особенно, пахать приходится гораздо больше и круче, потому что у нее конкуренция больше. Женщин больше, поэтому надо себя... А женская конкуренция, это не сравнить с мужской. Мужчинам проще. Он пришел и все, его за уши тянут. Не хочешь работать? Не, ну ты давай, не уходи от нас, только мы за тебя поработаем.
Ну, мнение спорное, ну ладно.
Ну, поверь мне, как руководителю, случались, но при этом, конечно, среди вас тоже очень много талантливых и больших тружеников. Вот, поэтому я считаю, что женщины работали, работают и будут работать на телевидении, в газетах, на радио. Дай бог им здоровья, красоты, обаяния, креатива и так далее. Что касается 8 марта, могу сказать одно. Праздник вот этот, 8 марта, для меня испокон веку. Вот 8 марта, так же, как майские праздники, так же, как октябрьские праздники. Я до сих пор 7 ноября праздную. Вот, и 1 мая, 9 мая – это святой тоже праздник. Вот, а все остальные я их называю новоделами. И поэтому с 8 марта поздравляю всех, и маленьких, и стареньких. Стареньких женщин не бывает. Всем, без исключения женщинам, желаю здоровья, потому что самое главное – это реализация, девочки, себя как матерей, как жен, как дочек, как сестер. Вот мне кажется, это самое главное. И в завершении помните очень известную фразу: «Никакая цель». Никакая цель не оправдывает средства, даже если это средство массовой информации. Помним про это, девчонки, и живем полноценной жизнью.
Отличные пожелания, я к ним присоединяюсь. От тебя лично добавлю, ну, опять же, в контексте грядущего праздника. Главное, любите и будьте любимы, и все у вас тогда получится. А я хочу просто сказать большое спасибо Ирине Васильевне за наш, мне кажется, весьма познавательный и интересный сегодняшний эфир. Вы слушали программу «Сибирский фактор». Вел ее журналист Александр Чернявский. До новых встреч в эфире.
«Сибирский фактор» на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую.